В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня в передаче у нас гость, министр иностранных дел России в 1990-96 году Андрей Козырев, автор, кстати, мемуаров. Они называются «Жар птица. Неуловимая судьба российской демократии». Они, к сожалению, не вышли на русском языке до сих пор. Но начнем мы не с этого, а с довольно печальной сводки последних событий.
Владимир Путин 27 февраля приказал привести ядерное вооружение в особый режим боевого дежурства.
Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
В ночь с субботы на воскресенье шли сражения под Киевом и Харьковом. В окрестностях украинской столицы в результате ракетного удара была подожжена нефтебаза в поселке Василькова. Шли бои с диверсионными группами в других пригородах столицы. Весь день сообщалось, что к Киеву движется большая колонна российской бронетехники. В Буче, другом городе Киевской области, украинские военные заявили, что разбили с помощью беспилотников «Байрактар» колонну кадыровцев. По сообщениям украинской стороны, 70 бойцов из Чечни погибли, остальные отступили. Также по сообщениям украинской стороны, российские войска разбиты в городе Ирпень Киевской области. Город полностью освобожден и находится под контролем ВСУ. В воскресенье силы сепаратистов ДНР заявили о взятии города Волноваха в Донецкой области. Позже украинские войска отбили город. Продолжаются сражения под Мариуполем, находящимся почти в полном окружении. В бою получил ранение мэр украинского города Николаев. Житомир подвергся ракетному обстрелу. Украинские военные утверждают, что ракета «Искандер» была запущена с территории Белоруссии. Минобороны России впервые признала потери среди российской армии убитыми и пленными, не сообщив их численность. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Игорь Коношенков. Украина сообщает о потерях противников 4500 человек. Свои оценивает примерно в 5300 человек. Среди них более 200 мирных жителей. Около 14 часов в Белоруссии начались переговоры России и Украины. Стороны обсудят способы урегулирования вооруженного конфликта. В Киеве заверили, что капитулировать не намерены.
Вот такая картина сложилась к вечеру 28 февраля 2022 года. Андрей Козырев в эфире «Радио Свобода». Андрей Владимирович, вот я помню, вы когда-то, когда были министром, говорили, что Россия избежала такой войны, какая началась в Югославии в 90-е годы, как раз 30 лет назад. Могли ли вы тогда представить, что танки России под трехцветным флагом российской демократии будут атаковать Киев и Харьков?
Нет, конечно. Более того, я еще месяц назад, в общем-то, не мог себе этого представить. Это какая-то немыслимая деградация и чудовищный удар по России. Это абсолютно антироссийская акция. И, конечно, она продолжение антироссийской политики Кремля до этого, но это, конечно, слишком. И гордиться тем, что убиты 5000 или сколько бы то ни было, один человек украинский, и на Украине, это наша братская, на самом деле украинцы это братский народ, это не значит, что они должны быть под пятой у старшего брата, но это для меня это бесспорно, это братский народ, и гордиться, сколько там убито людей, это, мне кажется, просто подло.
Я хотел немножко вернуться в прошлое, ведь это же не на пустом месте все возникло. Ну вот в окружении Ельцина еще на самом начальном этапе, когда вы были министром, были же сторонники захвата Крыма, там, не знаю, Станкевич, Лукин, были инициативы, насколько я помню, когда победил в Крыму на выборах господин Мешков, и, так сказать, до сих пор патриоты жалуются, что вы его не пустили к Ельцину и, так сказать, сказали, что союзник России – это Леонид Кравчук. Но ведь эти силы, они были во власти все время.
Да, да, были. Ну и что? Там было много проимпериалистически настроенных и просоветски настроенных. И у меня были несколько довольно тяжелых бесед с Ельциным по этому поводу. Я ему сказал, что если эти люди придут к власти в России, то вы первые будете репрессированы и так далее, потому что вам не простят Беловежских соглашений, да и всей вообще вашей деятельности. Но, видите, он, люди меняются, и он уже к концу 95-го года, это был другой человек, и, по сути, даже другой политик, и с тех пор все это покатилось вниз, и там появился Примаков, он и у нас был в правительстве, к сожалению. И, конечно, когда говорят, почему Запад не оказывал большую помощь или там не хотел нас сразу же принять в НАТО, как мы хотели, как вы знаете, Ельцин подписал письмо соответствующее в декабре 91 года, еще до того, как был сменен флаг над Кремлем. Но да, конечно, они видели это все тоже и понимали, что надо как-то с этим считаться. Вся наша проблема начала 90-х годов в том, что вот тот запал, та волна демократических преобразований, в которой вы лично участвовали, Михаил, и я старался как-то помочь, на этой волне надо было, как говорят, ехать и смело ехать. Для того, чтобы кататься на волнах, я вот сейчас это делаю, пользуясь тем, что тут океан рядом. Это требует очень больших усилий, и устоять на этой доске чрезвычайно трудно, даже для профессионалов, а уж тем более для любителей. И вот это и надо было делать, надо было дальше двигать реформы и внутренние, и внешние. К сожалению, мы остановились, потом пошли назад, ну и теперь совсем это уже что-то вроде Советского Союза, даже не знаю, как его датировать. Раньше я думал, что это что-то вроде брежневских времен, теперь, наверное, надо идти гораздо дальше туда, в историю.
Скажите, а вот если вспомнить, опять же, Югославию, которую Милошевич хотел, ну, сербскую часть скрепить железом и кровью, развязал там чудовищную войну, вот Путин похож на Милошевича или нет?
Они все похожи такие, когда они становятся диктаторами внутри. Милошевич был, безусловно, диктатором. И их всех обязательно, это закон просто, тянет на агрессивные войны, на внешние авантюры, потому что они прекрасно понимают свою слабость внутри. И эта слабость вынуждает их искать побед или каких-то, я не знаю, лавров за рубежом. Ну и, конечно, результат абсолютно тот же самый. То есть, да, кровь, преступления военные, но и отпор. Там, по сути, безоружные окружения, соседи потом постепенно вооружились. Мне это напоминает, что далеко ходить в Югославию, мне это напоминает Афганистан. Та же самая история. Советский Союз, который не мог экономически развиваться как следует, был в такой же стагнации, как вот мы сейчас, гнали там нефть и газ за рубеж, ну и сейчас гнали и гонят. Больше, по сути, ничего за душой, кроме оружия, нет. Ну, рванули туда, в Афганистан, за легкой победой. Оказалось, что даже эти несчастные муджахеды, там несчастные какие-то афганцы, полуграмотные, и те смогли оказать решительное сопротивление. Потом им с Запада дали оружие. И все, на этом вся прогулка кончилась. Пошли гробы. И даже, вот я вам хочу сказать, что даже при том, что был железный занавес, как мы с вами помним, и вот таких возможностей, как у нас с вами разговаривать, я надеюсь, что нас как-то увидят еще в России, и вас видят каждый день в России, других еще видят, наверное, «Дождь» там или «Эхо Москвы». Тогда и такого не было, не говоря уже об интернете. И все-таки правда дошла до российского и советского тогда народа. И это был, по сути, один из смертельных ударов для СССР. Поэтому я боюсь, что и в этот раз этим кончится. Тем более, что есть все-таки интернет и другие еще источники информации, но 4500 человек за 3 или 4 дня – это колоссальные цифры. В Афганистане потеряли всего 15 тысяч за несколько лет. Поэтому, если пойдет дело таким темпом, а темп будет все время нарастать, к сожалению, жертв, наверное, и с той стороны, и с этой, потому что туда идет поток просто западного оружия сейчас, весьма эффективного и современного. И украинцы продемонстрировали смелость, продемонстрировали свою решимость защищать родину, братья, но они защищают свою родину. И нам надо это понять, что братья – это не значит хлуи. У нас внутри полно хлуев. Нам за хлуями ходить далеко не надо. Поэтому чудовищные жертвы и чудовищные разрушения. Не знаю, это, конечно, это, я боюсь, что и Россия кончит так же, как Советский Союз.
Ну, Андрей Владимирович, правда-то дошла до жителей Советского Союза об афганской войне все-таки в тот момент, когда Горбачев стал менять свою политику. А сейчас как-то Горбачева, перестройки, перемен, в общем, не наблюдается. Мы видим только такие реликты демократии, такие какие-то остатки, вот, которыми еще пользуемся. Поэтому я не столь, так сказать, вот как бы категоричен был бы в оценках, как вы. Но я опять вернусь к историческим событиям. Вот помните ли вы о том, как были заключены соглашения по ядерному разоружению трех из четырех союзных республик, ставших государствами? В общем, ведь получилось так, что Украина лишилась, так сказать, военных гарантий своей независимости, в том числе и с вашим участием.
Ну да, безусловно. Было три республики: Белоруссия тогда называлась еще, Украина и Казахстан. На Украине был колоссальный расположен арсенал. И ведь видите, Советский Союз, когда распался, не было другого принципа, и невозможно было придумать другой принцип, как все, что остается на территории бывшей республики, и, кстати, территориальная ее очертания, территориальная целостность, это все остается новому государству. И так и было. Мы с вами унаследовали мавзолей и многое другое, что создавалось в Советском Союзе, и туда вкладывали ресурсы любые, и Украины, и других республик. Поэтому, но разделить это было невозможно. То есть все, что осталось на территории. Значит, и ядерное оружие, по такой логике, логично оставалось на территории. И поэтому на Украине было много людей, которые говорили, а чем это отличается от всего другого. И вооружение, например, танки, те же там, не знаю, орудия и так далее, это же все осталось на территориях республик, по крайней мере, значительная часть. Поэтому ядерное оружие было особой статьей, и нам помогли американцы, в первую очередь англичане, французы. Китай занял нейтральную позицию, потому что мы ему объяснили, попросили, разговаривали. Я лично этим занимался. Когда ядерное оружие нужно было вывозить из республик, они нам никак не мешали. А в основе этого лежала простая идея, которую, кстати, до сих пор многие авторы, замечательные у нас, прекрасные публицисты и авторы, и историки, но они не понимают, что такое государство-продолжатель. Государство-продолжатель – это не значит, что мы должны проводить политику Советского Союза. Это даже не значит, что мы несем какую-то моральную ответственность. Но моральную ответственность все несут за то, что делал Советский Союз. Но это абсолютно Советский Союз и Россия, нет никакого знака равенства. Вот когда сейчас Песков говорит, что НАТО создавалось 40 лет назад или когда-то против нашей страны, это полнейшее передергивание, это полнейшая чепуха. Создавалось против тоталитарного, агрессивного Советского Союза. Но если Россия сейчас без всякой причины, не потому что это государство-продолжатель, хочет вести себя так же, как Советский Союз, как агрессивное государство, это еще к тому же антидемократическое, ну, это никакого отношения не имеет ни к истории. Но государство-продолжатель почему было важно? Потому что все республики, абсолютно все республики, правопреемники Советского Союза. Хотят они этого или не хотят. И вопросы такие, как ядерное оружие, как место в Совете Безопасности постоянного члена, они должны были бы решаться на международной конференции. Кстати, как в Югославии произошло, они решаются и решались между республиками, и потом признаются окружающим миром. Но нам, благодаря английской дипломатии, ее колоссальному опыту и американской поддержке, опять-таки, в основном, удалось провести вот эту идею государства-продолжателя, то есть государство, которое просто продолжает участие в международных соглашениях, международных отношениях, поэтому мы только сменили вывески на посольствах. И в том числе продолжает, и это был ключевой момент, продолжает участие в договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года как государство, обладающее ядерным оружием. Там записано, что есть 5 государств, которые обладают ядерным оружием. Их немножко больше, конечно, в реальном, но легальном и полностью. Все остальные государства, они могут развивать атомную энергетику, естественно, и так далее, но как неядерные, то есть не имеющие ядерного вооружения. И вот это был первый камень, который был заложен вот в эту идею. И Украину стали признавать, особенно западные страны, только с учетом того, что они будут безъядерным государством, в смысле безъядерного оружия. А мы будем продолжать Советский Союз в смысле владения, обладания этим ядерным арсеналом. Ну и потом все это так и продолжалось. И было бы, конечно, гораздо легче, если бы не было вот этих экстремистов у нас, которые стали пугать Украину, в том числе совершенно непонятными требованиями там, Крыма и так далее. Вы помните съезды Советов, на которых там витийствовали. Вот я там выступал, пытался объяснить, что этого делать не надо. Но так получилось. Короче говоря, вот эти все витийства, все эти пустые слова, они, конечно, отдавались на Украине. И это страшно мешало, потому что там были люди, которые стали говорить, не-не, ядерное оружие надо оставить против вот этих вот экстремистов, если они придут в Кремль. Но тогда казалось, что это нереально, и что мы выстоим, и мы пытались выстоять, и они отдали таки ядерное оружие, особенно после Будапештского меморандума. Кстати, в Будапештском меморандуме написано, что это assurances, то есть это не юридический, не вполне юридический термин. Есть термин гарантии тоже по-русски. Assurance – это, наверное, обещание, обязательство, что-то в этом роде. И это не по нашей инициативе было сделано. Мы готовы были написать гарантии. Это юридический термин. Но американцы сказали, что им вот эти assurances, то есть заверения, вот, скорее всего, вот так, заверения, что они им легче, потому что иначе им придется идти в Конгресс, чтобы получать ратификацию, а это может затянуться из-за внутренних разногласий. Но вот я сейчас, находясь в Америке, вижу, насколько сложная вещь демократия, тем более в такой огромной стране, как Америка. Демократия – это очень и очень неприятная вещь иногда, когда на нее смотришь, но это лучше, чем любая диктатура. Вот. Но эта штука сложная, и к ней надо привыкать и так далее. Чего мы не сделали, кстати. Вот. Но придется когда-то и России это сделать. Так вот, эти гарантии тогда не были записаны. Но, по сути, это, конечно, моральные гарантии всех этих государств. И поэтому сейчас и Соединенные Штаты, и Великобритания, и другие страны, которые, кстати, поддержали меморандум, и он был, по-моему, утвержден в Совете Безопасности, они просто чувствуют свое обязательство, они обязаны фактически защищать территориальную целостность Украины. А Россия нарушила свои обязательства. Поэтому если есть страна, которая нарушила обязательства, в том числе в отношении ядерного оружия, сейчас говорят, что Украина там рвется к ядерному оружию. Да ничего подобного. По крайней мере, нет никаких свидетельств этого. И тогда они отдали все ядерное оружие нам в Россию, там к 96-му году последние были вывезены. Так что, если кто в области нарушения международного права или там ядерных обязательств и нарушитель, так это Россия, потому что у нас такие же обязательства соблюдать их территориальную целостность, но они выполнили свою часть, а мы нет.
Ну, был же еще ведь и договор 97-го года, который тоже Россия нарушила о дружбе там и с Украиной. Да, и вы, как депутат, я думаю, что за него голосовали в то время, уже не будучи министром. Мне хочется от вас получить понятный теперь ответ. Было ли это решение ошибкой? Вот сейчас получается, что ядерная держава, прикрываясь зонтиком, там, приводя свои боеприпасы, так сказать, в какую-то степень готовности, что продемонстрировал вот в последние дни Путин, она может нападать на соседа, который разоружился даже не под гарантии, а под какие-то обещания вот, невыполненные. Вот вы лично считаете ту операцию, которая была проведена, и вы ее обеспечивали, когда Ельцин, Кучма, там, Клинтон подписывали этот протокол, исторической ошибкой и виной российского тогдашнего руководства?
Нет, не считаю. Другое дело, что я глубоко переживаю, и мне очень стыдно, что право вето, право быть постоянным членом Совета Безопасности и право быть единственной ядерной державой, унаследовавшей арсенал Советского Союза, так извращено, использовано против интересов мира, против интересов безопасности, против интересов России. Потому что, ну, послушайте, это мобилизация там ядерная и угрозы ядерные. Я уже не говорю о вообще абсурдности всего этого и о том, что нам никто не угрожает никаким ядерным оружием. И вообще нигде нет соприкосновения вооруженных сил Соединенных Штатов и России, несмотря на агрессию нашу в Украине. Но это же обоюдоострый меч. Нажать на эту кнопку в Москве, вот там я вчера краем уха случайно видел часть выступления Дмитрия Киселева, который, кстати, когда-то был нормальным журналистом. Видите, как люди меняются. И он говорил, что вот у нас есть возможность уничтожить полностью Соединенные Штаты и даже там, ну, и все НАТО. Да, но он забыл упомянуть для россиян, что у них есть точно такая же возможность полностью стереть с лица земли Россию. И они это сделают в ответ. Просто автоматически это поставлено на автомат. Значит, как только первая ракета полетит в их сторону, сюда полетит просто масса ракет. Это всеобщее уничтожение. Это всем известно. Мы живем в этом мире уже 60 или 70 лет. В мире гарантированного взаимного уничтожения. Это так и называется. Гарантированное взаимное уничтожение. Надо было бы россиянам тоже напомнить, что их таким образом повышается риск, что все они погибнут, все мы погибнем, и там, и тут, и где угодно. Ради чего? Ради того, чтобы иметь возможность убивать наших братьев на Украине, разрушать Киев и другие города там. Мне это непонятно. Я понимаю, если бы враг стоял у Москвы, как в 1941 году. Да, вот тогда бы ядерное оружие, если бы было у Советского Союза, это было бы, наверное, оправдано сказать, ну, еще шаг, и мы применением ядерного оружия. Потому что, да, действительно, наверное, речь шла о выживании страны и народа. Но сейчас ничего такого близко нет. Сейчас нет никакого Гитлера. Никто на нас не нападал и не собирается нападать. И не нападет.
Может быть, Гитлер-то находится, извините, не в Берлине, а в другом месте, я не знаю, в каком-нибудь бункере, и ядерное оружие оказалось в руках людей неадекватных там. Могло у алкоголика оказаться, а могло оказаться у человека психически не очень, так сказать, взвешенного. И вот теперь весь мир становится заложником всего этого.
Вы хотите сказать, что я в этом виноват, что откуда мы могли знать, кто вообще мог себе представить, что в Кремле может быть человек, который может убивать братьев на Украине и еще угрожать убить всех россиян вообще. Вообще непонятно за что. Потому что, еще раз я говорю, угроза ядерным оружием Западу – это угроза их ядерным оружием, автоматически сработающая России. Значит, если от них ничего не останется, то от России тоже ничего не останется. Никто. Ни дети, ни внуки, ни ветераны, никто. Ни в одном месте. Значит, и вот этот человек, да, но я не знаю, получается, что россияне молчат. Или есть, конечно, смелые люди, замечательные демонстрации по всей стране, я это знаю. Но и главное, что меня поражает, что военные молчат. Военные должны защищать свой народ, детей своего народа, внуков. Военные должны защищать Россию, а не взбесившихся каких-то правителей. Понимаете, между Россией и правителями есть большая разница. И вот они участвуют в убийстве наших братьев на Украине и терпят угрозы оружием, которым они, по сути, располагают, которым они управляют, которые равносильны угрозе полного уничтожения России прежде всего.
Я просто хочу, знаете что, я хочу ответить на ваш же тезис, что вы не могли себе представить что-то такое. Вот я хочу вам же показать ваше же выступление в декабре 92 года на съезде движения «Демократическая Россия».
Россия должна быть демократической страной и равноправным членом клуба первоклассных передовых демократических государств мира. Никакой разумной альтернативы этому нет. Существует сейчас, на мой взгляд, явная опасность реванша и во внешней политике. Я повторяю, не компромиссов с разного рода силами, не уточнения внешнеполитического курса, а именно реванша в плане возвращения к осажденной крепости, попытку выдать самостоятельность, самобытность России за конфронтацию. Но это примерное отражение советской психологии, которая, видимо, исходит из того, что показать себя можно только устроив скандал в трамвае. Я уже, конечно, не говорю о попытках предложить России в качестве союзников и друзей, ну, просто будем говорить, бандитско-террористические режимы. Режимы, к тому же, связанные с однобокой ориентацией в мире. Я думаю, что это путь в никуда.
Андрей Владимирович, так получается, два, а может быть даже три десятилетия Россия вот двигалась, как вы и предсказали, в никуда, стала союзником бандитско-террористических режимов и осуществляет реванш. У вас есть объяснение, почему это случилось?
Это было не столько предсказание, сколько предупреждение. Я хотел предупредить, как мне не хватает сейчас демократической России. Я думаю, и вам тоже. Но я имею в виду движение даже «Демократической России», не говорю уж о демократии в России. Я хотел предупредить. Я уже сказал об этом. Я разделяю вину за то, что мы не смогли тогда удержать это правительство, за то, что мы не смогли переубедить Ельцина во многих вопросах, особенно вот ближе к 1995 году. за то, что мы не создали, не сумели создать партию настоящую, которая была бы демократическим наследником, скажем так, движения «Демократическая Россия», за то, что цеплялись, я прошу прощения, но за Ельцина, что якобы он единственный возможный лидер. Да, я за все за это несу ответственность, но не за то, что мы хотели сделать для России, сделали. Мы просто не смогли это довести до конца, реформы не смогли довести прежде всего внутренние и так далее. Поэтому, да, я с вами согласен. Но что так получилось, это и наша вина тогда, и потом вот такая траектория. Но сейчас, я думаю, что ответственность больше не на нас, тех, кто был тогда, а на тех, кто сейчас, кто получает вот эти приказы. Я уверен, что у нас среди военных, среди сотрудников ФСБ, офицеров ФСБ, есть много патриотов, людей патриотически настроенных, которые должны понимать ответственность за свою собственную страну. Я не говорю, что они должны разбираться в международных отношениях и так далее. Им вообще не надо даже думать, что там на Украине происходит. Там, конечно, сейчас Зеленский проявляет себя как герой, настоящий патриот. Но это, извините, не наше дело и не их дело. Их дело защищать свой народ. И народ сейчас оказывается в опасности полного уничтожения ядерного. Вот это то, что можно, вывод, который можно сделать из последних заявлений из Кремля. И им надо проснуться.
Андрей Владимирович, ну, я вас понимаю, ну вот, например, ведь рядом с вами, когда вы были министром, был Сергей Лавров, нынешний министр иностранных дел. У вас есть объяснение, как профессиональный дипломат превратился в Риббентропа?
Нет, вы знаете, объяснений много. Я не психоаналитик, я не могу вам это объяснить как врач. Но политически, ну, что можно сделать? Наверное, это то, что называется конформизм или... Я не знаю, что случилось с Лавровым. Я с ним давно не общался, но он был не просто рядом со мной, он был моим соратником. Я заместитель министра, он был заместителем, я его назначал, и он был хорошим сотрудником, и он был по существу соратником. У меня все заместители были соратниками, но это неизбежно, понимаете, когда вы назначаете, не только по профессиональному, конечно, признаку. Они все были профессионалы, и недаром многие из них до сих пор все еще работают в дипломатии, потому что они великолепные дипломаты, как и сам Лавров. Но что случилось с их моральным обликом, с их политической ориентацией? Я думаю, что это, знаете, у Булгакова, если вы помните, там Иешуа Ганоцри, прототип, так сказать, Иисуса Христа, говорит, что главный грех, главная слабость человека – это трусость.
Ну, еще один вопрос. Многие уверены в том, что приход диктатора в России к власти был неизбежен из-за войны в Чечне. Ну, вынужден вам напомнить, что вы Первую Чеченскую войну поддержали. Кажется, Грачев обещал попасть ракетой в окно кабинета Дудаева. Действительно, что затянуло Россию в эту северокавказскую катастрофу, из которой она и до сих пор теперь с кадыровским режимом террористическим, который там существует, не может выбраться?
Ну, опять-таки, разница между тем, чтобы попытаться навести какой-то конституционный порядок в Чечне до тех пор, пока она оставалась в составе Российской Федерации, это было просто необходимо, потому что Чечня тогда, да и сейчас, но теперь с разрешения или даже с поощрения центрального правительства, рвалась участвовать в зарубежных авантюрах вооруженных. Например, чеченские там ополчения или отряды были в той же самой Абхазии, в Грузии, то есть воевали против одного из новых независимых государств. И это невозможная ситуация для любой страны. Есть международное право, есть много соглашений. В международном праве это одна из фундаментальных норм, такая же, как суверенитет. Но суверенитет означает государство, если оно суверенно, что оно контролирует, и что с его территории не будет агрессии внешней, не только вооруженными силами, прямыми, как вот сейчас, а как-то, я забыл, как это называется, разного рода комбатантами там и так далее. Вот тогда получалось так, что чеченские эти отряды, идущие с территории Российской Федерации, потом прячущиеся для отдыха, там, для перевооружения на территории Российской Федерации, в свое удовольствие могут ходить за рубеж и устраивать там значит, убийства и так далее. То есть это была нетерпимая ситуация для любой страны. И поэтому надо было навести какой-то порядок. Но, конечно, когда я голосовал на Совете Безопасности, то было абсолютно ясное понимание у всех, что это будет операция краткая, скорее всего, полицейского характера, и, скорее всего, операция устрашения. И тогда первое голосование Павел Сергеевич Грачев, который был министром обороны, говорил, что да, вот мы сейчас пошлем там батальон десантников и вообще там на той стороне Дудаев, который бывший советский генерал, и он прекрасно понимает как бы нашу мощь, и с ним тогда можно будет договориться. Вот какая была идея. Но потом это превратилось в чудовищную кровавую кашу, и вы знаете, что я потом выступал против этого и добивался того, чтобы там были наблюдатели ОБСЕ и так далее. Но да, сказать, что это была ошибка, нет. Ошибка была опять-таки, как это было исполнено, как этим воспользовались. Так же, как ошибкой не было взять ядерное оружие из других республик. Ошибка в том, чтобы сейчас угрожать этим ядерным оружием, по сути, собственному народу.
Многие уверены, что главная ваша ошибка – это Беловежское соглашение, что не надо было распускать в таком виде Советский Союз. Вы можете коротко возразить или согласиться?
Нет. Если бы не было Беловежского соглашения, то был бы югославский сценарий. То есть вот то, что сейчас происходит с Украиной, это была единственная альтернатива. Потому что если оставить вакуум при распадающемся... Это, я не знаю, все равно, как если дом рушится и не заняться эвакуацией людей из этого дома, то они просто и не предупредить их об этом, и не сделать что-то для того, чтобы хоть что-то удержать как-то, то они просто все погибнут под обломками. И у нас была та же самая ситуация под обломками бывшего Советского Союза, который развалился, в том числе и Афганистан этому сильно помог. Надо было что-то спасти и как-то сделать. Я только надеюсь на то, что если сейчас нынешние лидеры доведут страну до такого же состояния, вот эта агрессия очень напоминает афганскую, но она гораздо хуже, конечно, по последствиям, и будет то же самое с Россией, что было с Советским Союзом, я только надеюсь, что и тогда найдется какая-то группа людей, которая предложит какой-то цивилизованный выход из этого положения. Иначе и в России будут те же самые проблемы. У нас многонациональная страна, она сейчас с виду суперцентрализована, кстати, как Советский Союз. Но в какой-то момент Советский Союз взорвался, и если Россия взорвется, будет повторение всего того же самого. Поэтому я только надеюсь, что там будут ответственные люди. Дело не в том, что мы принимали или добивались чего-то неправильного. Дело в том, что это все неправильно, это все было использовано, используется неправильно. Дело не в том, что есть грубо говоря, российский народ, который работает там, старается, живет и так далее. А дело в том, что этот народ подставляют под пули сейчас в Украине и подставляют, может быть, даже под ядерное уничтожение. Поэтому вопрос не в том, чтобы не было народа. Мы несем ответственность за то, что мы не добились стабильного, твердого удержания вот этого курса, который мы начали, Ельцин начал, конечно, в 92-м году. Это было успешно, были проведены реформы, начались реформы, они были тяжелые, но на референдуме, если вы помните, апрельском, народ проголосовал за реформы. Это говорит о том, что была возможность еще и тогда, и первые годы была большая возможность все это довести до конца. То, что остановились, я за это и долю своей ответственности тоже не отрицаю абсолютно.
Остановились они все-таки по вине личности, лично Путина, или есть закономерности, которые мешают России стать нормальной страной?
Нет, остановились они не из-за Путина, они остановились еще в середине 90-х годов, когда Путин был всего-навсего, ну, при всем уважении, заместителем Собчака. Поэтому, конечно, говорить, что вот пришел Путин и все испортил, это неправильно. А другое дело, что все пошло еще хуже. То есть вот если началось падение с горы, то тут оно превратилось в такой обвал просто за последние 20 лет. Но не значит, что обвал начался с ним. Обвал начался раньше. И, кстати, я не участвовал уже в этом втором сроке. Я был в Думе, но много людей, которые до сих пор там рядом где-то с правительством. Тоже интересная, кстати, эволюция. Но хорошо.
Андрей Владимирович, я хотел вас спросить о санкциях, которые сейчас применяются к российскому государству и к режиму Владимира Путина. Но я вам хочу показать сейчас москвичей, которых вы давно не видели. Покажите нам, что они думают о падении курса.
Вы пострадаете от падения курса рубля?
Не знаю, сейчас не до курса рубля, ей-богу.
Пока никак, но сегодня нет. Рассказывали то, что ценники уже растут в магазинах. Кто-то заходил в магазины, уже ценники
я пошли. Я теряю деньги.
Ну, я думаю, дальше он упадет, а потом опять начнет расти.
На всех отразилось, на вас в том числе.
Ну, в общем, народ взволнован. А как вы считаете, те санкции, которые применяются в связи с войной в Украине российской, они эффективны или недостаточны?
Ну, во-первых, я должен, к сожалению, плохую новость сказать россиянам, что сегодня это не показатель, это только начало. И он упал и потом отрастет, да, он потом, наверное, когда-нибудь станет более-менее нормальной валютой, но это будет очень нескоро. Будет дальнейшее падение всего, это все только начало, потому что некоторые эти вещи финансовые и так далее – они трудны для понимания, безусловно, но они действуют. То есть это очень тяжелые санкции. И, к сожалению, они ударят по населению. Но тоже очень тяжело. Значит, ну да, санкции, а что остается? Ну что остается? Если Запад начнет пугать ядерным оружием, это, во-первых, бессмысленно было бы, во-вторых, что? Еще больше усиливать там идти на войну, но они не хотят идти на войну, это тоже правильно, наверное, и понятно, хотя бы в силу того, что Россия ядерная сверхдержава. Но они стараются помочь, они дают оружие украинцам не для того, чтобы не потому, что они хотят, чтобы убивали русских, а потому что они хотят, чтобы они могли защитить себя, украинцы. И то же самое санкции. Санкции рассчитаны только на то, чтобы кремлевского руководства не могло продолжать эту войну бесконечно в Украине. В Украине войну, наверное, можно продолжать бесконечно. Украинцы будут сопротивляться, я говорю, как Афганистан. Значит, что в Афганистане? В Афганистане дали стингеры, и стали падать вертолеты и самолеты, и войскам пришлось уйти. А если бы этого не было, то война в Афганистане, наверное, еще бы продлилась дольше, еще больше было бы российских молодых людей, парней, которые бы погибли там. То же самое на Украине. Значит, они пытаются остановить это безумие. Да, очень жесткими методами, но другого пути-то нет. Поэтому, или что, они должны, вся Европа сейчас цивилизованная должна заткнуть рот, заткнуть глаза, нос, уши и терпеть, что в Европе, в центре Европы, Украина находится в центре Европы, что там происходит вот такое массовое убийство россиян и украинцев. Конечно, нет. Они должны что-то делать, и они делают.
Ну что ж, у нас подходит время к опросу «Радио Свобода». Собственно, наверное, интересно посмотреть, что думают сейчас об этой войне и возможности выхода через переговоры россияне.
Вы за то, чтобы Россия прекратила воевать в Украине?
Да.
Конечно.
Конечно. Война кому нужна? Никому.
Я за свою страну.
Я за то, чтобы не мешать Владимиру Владимировичу делать свое дело. Если бы вы сели на самолет, полетели, и в моменте полета пилоту кто-то начал мешать.
Видите, кто скажет, надо воевать? Я думаю, таких нету, не существует.
Конечно, за. А есть против?
Да, безусловно, но я не верю, что сейчас это произойдет. Мы знаем, как воюет российская армия, умеем пользоваться интернетом, да, и не... Ну... У России огромные потери, хуже, чем в Первую Чеченскую. Мы видим сотни танков сгоревших российских. То есть Россия уже проиграла, но, к сожалению, мы знаем, как Россия воюет. Россия будет заваливать трупами, пойдут еще тысячи убитых солдат. Ну, в общем, я думаю, что все будет плохо. В общем, если вы хотели паниковать, то сейчас самое время.
Разумеется. Иначе быть, по-моему, не может уже.
Не знаю, я сейчас однозначно не могу сказать. Я думаю, что доводить надо до конца дела.
Я за. За.
Чтобы прекратить.
Нет, чтобы не прекращала. Чтобы она до конца это завела.
Я за то, чтобы Россия прекратила войну. Я выходила на все марши мира, которые были в 2014 году. Я не пропускала ни одного пикета движения «Солидарность» против войны и против политики Путина по отношению к Украине. Сейчас, к сожалению, я не могу выйти с плакатом, потому что это арестная статья, но у меня больная мама, и я за ним. Она без меня просто не сможет. Я выхожу просто с цветами и гуляю, к сожалению, молча. Но, конечно, я против того, что происходит в Украине, я против этой чудовищной войны. Я считаю, что мы страна-оккупанты.
Вот такие мнения москвичей. Вопрос Андрею Козыреву. Вы в 2015 году опубликовали статью, она называлась «Россия на пути к смене режима». Опубликовали, кстати, после долгого молчания и сказали, что крах авторитарной, антизападной, коррумпированной системы Путина неизбежен. Ну а сейчас как вы видите перспективу? Вот 7 лет прошло, мы видим не крах, а кровавую войну пока.
Я вижу точно так же. Просто... Оказалось, что это долго. Я, кстати, тогда не говорил, что это завтра произойдет. Это произойдет. Россия слишком великая страна, великий народ, умный народ, образованный. Но у некоторых, конечно, до сих пор мозги запудрены. Но ничего, это пройдет. К сожалению, вот эти санкции тяжелые, которые упадут на голову россиян, они, я думаю, будут иметь отрезвляющий эффект. Это так же, как в Советском Союзе. В Советском Союзе люди были заморочены этой пропагандой. Потом, когда в магазинах ничего не стало, стали думать, слушайте, а почему, интересно, с какой стати вообще это все происходит. Поэтому, к сожалению, вот таким методом. Но я абсолютно убежден, что Россия будет демократической, свободной страной и союзником наиболее развитых государств. Просто потому, что народ такой у нас народ европейской культуры. И к тому же экономический интерес, конечно, состоит в том, чтобы модернизироваться. Нельзя же быть все время сырьевым придатком. Мы же теперь сырьевой придаток Китая. Я не знаю, знает кто-нибудь там у нас, ну, я имею в виду широкая публика, что 60% или 60, даже 5% нашего экспорта в Китай – это сырьевые ресурсы. Это наши сырьевые ресурсы, достояние России. А экспортируем, импортируем, то есть ввозим мы из Китая оборудование, машины и так далее. То есть у нас даже с Китаем уже экономические отношения, как у слаборазвитой страны с экономически развитой и с технически развитым соседом. Ну и к тому же мы занимаем Россия занимает около 2%, там, крошечную долю в китайском товарообороте. А у нас она, эта доля, растет и растет. То есть дорога в Китай – это дорога никуда. Китай сейчас подталкивает на Россию, но, если вы видели, в Совете Безопасности они воздерживаются. И вообще они заявляют, что они за территориальную целостность Украины. То есть они подталкивают на авантюру, потому что им это выгодно. В том числе потому, что им выгодна ослабленная Россия. Потому что дешевле можно купить те же самые сырьевые ресурсы, и никуда больше деваться сейчас будет некуда. Уже сейчас ситуация, когда придется ползти от нынешнему руководству туда, буквально ползком на коленях, и просить, купите хоть что-нибудь, потому что нет другого источника валюты и так далее. Но они покупать будут, продавать не будут за рубли покупать. Понимаете? Они будут требовать валюту все равно. Потому что сейчас, да, вот все время хвастаются, что снизили объем долларовых транзакций с тем же Китаем. Да, снизили. Но что его заместило? Евро. А теперь оказывается, что и доллар, и евро находятся под санкцией, потому что Европейский Союз, в отличие от того, что ожидали, наверное, в Кремле, просто по дикости, по своей, по какой-то чудовищному непрофессионализму в международных делах. Они почему-то думали, что вокруг все трусы, слабаки, что Европа там – это какая-то деградирующая цивилизация и так далее. Это то, что, кстати, Гитлер думал. Гитлер думал, что вся эта, как он говорил, прогнившая демократия. Вот эта риторика у нас, к сожалению, полностью повторяет эту чушь. И он убедился в том, что это не так. И сейчас Кремль убедиться в том, что это не так, уже сейчас, потому что евро тоже не будет. Но Китай свои товары хорошие, хоть какие-то маломальски качественные, ни за что другое, кроме твердой валюты, продавать не будет. Так же, как наши олигархи никогда не продавали нефть, например, свою, или там металлы российские за тугрики. Значит, поэтому все хотят твердую валюту. Твердой валюты нет. Значит, я думаю, что будут гнать туда сейчас нефть и газ в Китай и получать, ну, я не знаю что, какой-то совсем паршивый ширпотреб, может быть, какие-нибудь консервы, которые еще от советской помощи остались, может быть, из них есть хорошие. То есть, понимаете, я говорю с иронией, но это чудовищно. Это абсолютный, абсурдный просчет, который был известен. Я об этом говорил 100 раз. Если бы меня спросили в Кремле, я бы вам сказал, что, конечно, вы перегнете палку, и весь Запад встанет против вас, что и уже произошло вчера. И сегодня наши люди на улице, они еще просто не понимают, в каком новом мире они находятся. Сегодняшняя ситуация России, экономическая ситуация, она радикально отличается от вчерашней. Это буквально так. А завтра будет гораздо хуже, и потом будет еще хуже. То есть люди просто еще этого не понимают, не знают, о чем идет речь, к сожалению.
Спасибо. Гостем эфира программы «Лицом к событию» был министр иностранных дел России в начале 90-х годов Андрей Козырев, а вел эту передачу Михаил Соколов.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь Реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.